ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीमद् भगवद् गीता глава 12, преданное служение, текст 9. Адхачитам самадхатум нашакнуши маистхирам абьяса йогина тато мамы чатун дананджая. Перевод. О Арджуна, завоеватель богатств, если же ты не можешь удерживать свой ум постоянно сосредоточенным на мне, то следует правилам и предписаниям бхакти-йоги. Так ты разовьешь себе желание достичь меня. Комментарий Шрилы Прабхупады. В данном стихе речь идет о двух формах бхакти-йоги. Первая занимается те, кто уже развил духовную привязанность и любовь к Кришне, Верховной Личности Бога. А вторая предназначена для тех, кто не развил духовной привязанности и любви к Высшей Личности. Для преданных второй категории существуют многочисленные правила и предписания, которым необходимо следовать, чтобы в конечном счете в сердце появилась привязанность к Кришне. Бхакти-йога – это путь очищения чувств. Сейчас мы находимся в материальном мире, поэтому наши чувства, привязанные к материальным удовольствиям, всегда остаются оскверненными. С помощью бхакти-йоги чувства можно очистить, и тогда они непосредственно соприкоснутся с Верховным Господом. В материальном мире я могу служить какому-то хозяину, но я делаю это не из любви, а из желания заработать деньги. И хозяин также не питает ко мне особой любви, он пользуется моими услугами и платит мне. Эти отношения основаны не на любви. Однако духовная жизнь требует от человека чистой любви к Богу. Достичь этого уровня можно с помощью практики преданного служения, которая занимает наши пока еще оскверненные чувства. Любовь к Богу дремлет в сердце каждого живого существа. В материальном мире эта любовь проявляется в самых разных формах, но она всегда остается оскверненной материальным влиянием. Поэтому так важно очистить сердце от материальной скверны и пробудить дремлющую в нем изначальную, присущую каждому, любовь к Кришне. В этом суть бхакти-йоги. Чтобы практиковать бхакти-йогу с ее правилами и предписаниями, нужно принять опытного духовного учителя и под его руководством следовать определенным принципам: вставать рано утром, совершать омовение, приходить в храм, возносить Господу молитвы, повторять мантру Харе Кришна, собирать цветы и подносить их божеству или готовить для божеств вкусные блюда, принимать просад и так далее. Есть множество разных правил, которым должен следовать преданный. Так ему необходимо регулярно слушать Бхагавад-гиту, Шримад-Бхагаватам в изложении чистых преданных. Подобная практика поможет нам развить любовь к Богу, и перед нами откроется путь, ведущий в Его Царство. Тот, кто выполняет правила и предписания бхакти-йоги под руководством духовного учителя, непременно достигнет любви к Богу. ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्या ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुमिलितामिना तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितामेन भूतले स्वयं रूपाकदा मह्यं ददति स्वापदन्तिकं पञ्चकल्पतरूभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवसदि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Мы обычно подаем Кришне Пиштай, подлечим эти пропущены самые темные, и бывают потом нищаями, поймем, что Прабхупада спрашивает, что станут будет хорошо. Нам обычно подаем Кришне Пиштай, подлечим эти бхактивиданты самые темные. Нам аспеса расслабьте дей гуру, а не прочарены, не вешай шашин, не вешай шашин, не вешай шашин. О Арджуна, завоеватель богатств, если же ты не можешь держать своим постоянно сосредоточенным на мне, то следуй правилам и предписаниям бхакти-йоги. Так ты разовьешь себе желание достичь меня. Здесь Кришна рассказывает Арджуне науку, как прийти к Богу. Прийти к Богу – это не какой-то материальный процесс, это не просто какое-то расстояние преодолеть. Прийти к Богу можно только в сознании, делая сознательные шаги по направлению к Нему. Это не какой-то далекий путь. Кажется, с одной стороны, Бог далек, с другой стороны, мы знаем такую интересную вещь, что душа находится в сердце, и Бог находится в сердце. Велико ли наше сердце? Те, кто знает анатомию, говорят, что размером с кулак человека. Какой примерно кулак, такое у него и сердце. И вот в таком маленьком пространстве двое, душа и Бог, недалеко. В одном таком небольшом пространстве. Но почему это может казаться трудно? Потому что кроме того, что в сердце находится душа и Бог, там находится еще кое-что. И Кришна говорит, что там находится. Там находится Пракрити, материальная энергия. И материальная энергия – это одна из энергий Бога. Почему она там находится? Как она туда попала? Она туда попала очень просто, потому что все энергии связаны с Богом. Где Бог, там его энергия. И Пракрити означает изначально нематериальную энергию. Пракрити означает изначально духовную энергию. Это духовная энергия может по-разному себя вести, в зависимости от того, что мы хотим. И одна и та же энергия может представать перед нами как энергия блаженства, духовная энергия, парапракрити, высшая энергия. Или, если мы хотим жить отдельно от Бога, эта же самая энергия сделает Бога, которая находится с нами невидимым. Как вот стекло, допустим, тонированное или зеркальное стекло в автомобилях. С одной стороны, человек, который находится в машине, он видит тех, кто находится за пределами, на улице. А те, кто находится на улице, через это тонированное зеркальное стекло не видит того, кто находится внутри. Одно и то же стекло, но оно обладает такими свойствами, что по разные стороны находящиеся люди восприятие имеют совершенно разное. Вот точно так же это прокрытие или энергия Верховного Господа ведет себя совершенно по-разному. Господь видит нас через нее. Мы его через нее не видим. Итак, в этом небольшом сердце находится Бог, находится душа. Казалось бы, рядом, но также находится прокрытие, энергия, которая разделяет нас с ним до тех пор, пока мы хотим, чтобы была эта стена, чтобы он нам не мешал жить своей самостоятельной жизнью. Но когда мы хотим, чтобы как-то мы пришли к нему, эта же энергия превращается в мостик. Из препятствия, забор какой-нибудь, да? Этот забор, если его положить через реку, он мостиком станет. Вот точно так же, когда мы хотим прийти к Богу, то эта энергия, которая препятствует приходу к Богу, она начнет способствовать, помогать нам прийти к Богу. Вот поэтому это все зависит от наших желаний, от нашего энтузиазма в духовной жизни. Энтузиазм – это такое состояние приподнятости и готовности действовать всегда. Оно всегда, энтузиазм, как правило, всегда освещен каким-то таким пониманием, таким вот ощущением, что цель достижима, что все будет нормально, что несмотря на какие-то трудности мы придем к этому. И решимость, вот такое понимание вместе с решимостью действовать называется вместе энтузиазмом. Энтузиазм – это очень интересное по этимологии, по происхождению слова. Как на санскрите, так и на русском языке, между прочим. Русское слово «энтузиазм» происходит от латинского или греческого корня «эн» – это как «ин», «в», «внутри чего-то», а вторая часть – это связано с словом «теос». «Теос» – это Бог. «Энтузиазм» – это «энтеос», «энтеузиазм» будет там. То есть «теос» – это Бог. То есть пребывание в нем или в его энергии как раз и рождает в человеке вот это вот ощущение легкости, приподнятости, понимания и решимости идти в этом направлении. То есть энтузиазм буквально, просто слово, которым люди пользуются, даже материалисты, оно обозначает буквально быть в Боге. То есть только в соприкосновении с духовной энергией Бога душа может пребывать в таком состоянии постоянно возвышенном. То, что люди называют материальным энтузиазмом, это уже как второе значение этого слова, и мы знаем, что этот материальный энтузиазм, он, как правило, быстро уедает, то есть, потому что все-таки материалист, он находится больше в материальной энергии, редко контактирует с Богом в прямом, он тоже контактирует. В контакте с Богом находятся все, но одни находятся в прямом контакте, другие в косвенном контакте. Вот. И люди, в которых от природы, допустим, достаточно гуны благости, вот, как правило, они тоже энтузиасты, такие вот. Люди в гуне благости, как правило, они такие имеют позитивное какое-то видение, такое какое-то расположение более или менее в жизни. Вот. Люди, которые находятся гунами ниже, в страсти и в невежестве, как правило, им уже те, кто находится в гуне страсти, не какой-то энтузиазм еще могут попытаться как бы деньгами подпитывать. Я недавно читал, какие-то ученые делали психологические опыты, вот, и опыт был очень простой, как вот в свое время Павлов, физиолог, проводил эксперименты с собакой, вот, значит, издавался звук, вот, потом, значит, какая-то лампочка загоралась, показывали пищу, у собаки вырабатывалась слюна. Вот примерно из той же области, только чуть-чуть рангом повыше, с людьми проводились эксперименты. Вот, людям периодически давали смотреть на очень крупные суммы денег, огромные пачки долларов им показывали, смотрели на них. Вот, после этого у них работоспособность повышалась. То есть они сделали вывод, что когда люди долго смотрят на деньги, или регулярно хотя бы на какие-то крупные суммы денег, вот, у них энтузиазм на материальном уровне, что хочется больше работать, у них какие-то планы, появляются амбиции и так далее, эти доллары, это когда гора денег у них перед глазами стоит, и у них какой-то энтузиазм появляется. Вот. Но это достаточно искусственная вещь, которая в конце концов ведет к иллюзорным ценностям, мы знаем. Вот. Мы здесь говорим о истинных ценностях, о настоящих ценностях. Спасибо. Энтузиазм. И настоящий энтузиазм – это как раз то, что рождается от контакта с духовной энергией, жизнь в Боге. И тоже примерно точно так же расшифровывается это слово на санскрите, на изначальном языке. Лучше всего говорить, конечно, на как бы, когда речь заходит о чем-то, то всегда лучше все иметь как бы в идеале, когда у нас все идеально. Так вот, идеальный язык, предназначенный для объяснения идеальных духовных тем, это санскрит. Само слово санскрит обозначает совершенный. Крита обозначает сделанный. А санскрита это означает полный язык, полный или совершенно сделанный. Еще отсюда происходит слово самскара, то есть самскара это уже очищающий. То есть санскрит это очищенный или совершенный язык. Поэтому мы часто пользуемся санскритскими терминами, какие-то тексты переводим из санскритских текстов, писаний, потому что они наиболее совершенны, самый совершенный язык. Русский язык тоже не так далек от санскрита, вот, но нужно, как говорится, научиться узнавать в русских словах и в санскритских словах определенные параллели. В общем, смысл в том, что на санскрите энтузиазм, как называется, как утсаха. Утсаха это то же самое, что по-нашему энтузиазм или в Боге находиться. Ут это от слова уттама. Уттама обозначает стоящий выше тьмы. Тамас это тьма. А уттама это то, что выше тьмы, выше тамаса, выше невежества. А саха обозначает вместе с чем-то. Утсаха это обозначает быть вместе с тем, что выше тьмы. То есть то же самое, быть в Боге или находиться выше тьмы материи, то есть находиться в духовной энергии. Вот, то есть мы видим, что в двух таких языках, которые очень близки друг к другу, санскрит как изначальный язык духовного мира, духовной реальности, он эти вот слова дает в наиболее точном значение, когда там дробится слово в несколько частей, чтобы понять, что слово обозначает. Потому что часто люди словом каким-то пользуются, а что оно обозначает, не думают, не помнят вообще, что это такое. И вот энтузиазм – это как раз то, что позволяет человеку прийти к Богу. И вот здесь Арджуна говорит интересную вещь. Он говорит, что если ты не можешь спонтанно думать обо мне, помнить обо мне, поклоняться мне, а в материальном мире никто это спонтанно не может делать. Это делают только люди после многих-многих лет практики. Он говорит, если ты не можешь находиться на таком уровне спонтанной чистой любви ко мне, он говорит, тогда следуй правилам и предписаниям преданного служения или бхакти-йоги. То есть здесь он говорит о том, что духовная жизнь достаточно упорядоченной должна быть. Иногда люди говорят, что вы там мне навязываете какие-то правила, предписания, это можно, это нельзя, ну это так не надо. Вот как вот спонтанно получается, так и будет. И у них есть хорошие, так сказать, подтверждения. Говорят, главное искренность, вот как этот недавно прошедший, ну относительно недавно прошедший этот фильм «Остров», где, значит, этот Петя Семенов, Мамонов, полностью преобразившаяся фигура из какого-то дегенерата, который пел какие-то песни жуткие в этой группе декаданской «Звуки Му». Вот, значит, он чуть ли там не святым стал, значит, сыграл главную роль в этом фильме «Остров». Вот, ну и там идея коротко в том состоит, что, значит, когда-то, я не рассказывал, да, когда он, это еще юность пришлась на, значит, военные годы, война, север, и там где-то, значит, на какой-то барже он работал, совсем еще молодым пацаном, лет 20 ему было, наверное, вот, значит, там оказались они где-то, короче говоря, уже территория была завоевана, значит, Германией, вот, и там, значит, и на их баржу, значит, арестовали, эти немцы заставили их выйти, вот, и этот парень, он был там кочегаром каким-то на этой барже, и они дали ему пистолет, сказали, убей капитана вот этой баржи, ну, своего, как бы. Тот не мог этого сделать, он говорит, ну не убьешь, мы тебя убьем. Ну, короче говоря, этот дрожащей рукой, этот еще молодой пацан стреляет в этого капитана, падает, значит, там, в воду и все. И немцы такие счастливые, что он убил своего товарища своей рукой, так хмыкнули, отвернулись, потому что не стали даже трогать его, что он такое мерзкое существо, предатель своего же убил. Да? Они даже не стали его убивать. Вот. И прошли годы, этот грех, он очень мучил этого человека, он никак не мог себе всего этого простить, прошли уже, все давно закончилось, война закончилась давно, там, какие-то, не знаю, 60-е, 70-е уже годы, он по-прежнему там на севере, вот. Но этот грех жизни, он так сильно как бы, его прижимал, что он как-то хотел его искупить, и он по-прежнему таким же кочегаром, истопником, но в церкви устроился, какой-то там монастырь на северных островах, где-то там на каких-то, вот, и он, значит, там истопником работает в церкви, в печку, вот, и при этом он такой человек, который никаким внешним правилам не следует, только чисто, знаете, такой вот, полностью спонтанный человек, какое веление сердца. Вот у него, он нестандартный какой-то. Вот все так, а он как-то по-другому. Вот молиться нужно так, а у него какие-то там свои молитвы в голове. То есть полностью как бы человек, не ортодокс, ни одному правильности. И там показывают двух персонажей. Один такой полностью правильный священник, который закончил какую-то там семинарию или академию, знает все от и до, все правила предписания этой христианской доктрины, как нужно молиться, как нужно ритуал совершать. Вот. И он периодически жалуется главному, так сказать, наставнику этого храма, что вот этот, кого же там звали, что он все не так молится, все не так делает и так далее, и так далее. Вот, и как бы противопоставляются две идеи. Когда внешне все неправильно, но внутри очень искренне. Вот. И другая идея, это когда человек все делает совершенно правильно, но внутренне как бы такой пустой, ну просто как бы такой бюрократ от церкви, что называется, научился все правильно делать, но внутри у него Бога нет, называется. И вот два этих образа противопоставляются. И фильм стал очень популярным, он занял какое-то первое место популярности среди, так сказать, телевизионных фильмов. Вот. И все обсуждали взахлеб, какая замечательная идея о том, вот какой он внутри правильный, хотя внешне какой-то неказистый. А вот эти там все такие правильные внутри пустышки, это все ерунда. Вот такая вот примитивненькая идея. Представляете, насколько примитивно, что вот так противопоставляется внутренняя искренность внешней правильности. Это примитив на самом деле. Но поскольку народ находится на примитивном уровне, то они восхищаются таким вот примитивизмом, что главное искреннее сердце, даже никто не спорит. Но почему-то искреннее сердце должно противостоять как бы внешним правилам. Так вот, в идеале это внутреннее искреннее сердце и внешние правила должны идти вместе. К чему я все это говорю? К тому, что часто люди говорят, что вы навязываете внешние правила? Главное искреннее сердце внутреннее. И вот фильм «Остров» — подтверждение этого. Ведь так он умер как святой, хотя все, может быть, внешне неправильно сделал. Ерунда. Да, как исключительный случай сойдет, но Кришна здесь говорит совершенно о другом. Он говорит, что духовная жизнь должна быть упорядочена. Смотрите, как интересно получается. Если взять вот материальную жизнь, работу обыкновенную, человек ходит на работу, четкое начало работы, конец работы, иерархия, начальники, подчиненные, какие-то планы, какая-то спланированная деятельность, упорядоченная, как-то все взаимодействует. И хотя мы ругаем материальный мир, он, в принципе, как-то работает. Благодаря какой-то дисциплине, понимаете? Что у людей есть время начала работы, конца, какие-то обязательства, какие-то там фиксированные цены, что-то еще. Что-то как-то работает, понимаете? Потому что какие-то правила существуют. Итак, материальная жизнь может принести человеку какие-то определенные плоды, когда она четко упорядочена. И вот теперь люди говорят, а в духовной жизни пусть будет полный беспредел. Мне не трогайте, никаких правил не надо. Куда это годится? Если даже материальная жизнь, жизнь низшего порядка, для того, чтобы какие-то плоды принести, должна быть упорядочена, ты должен выучиться, ты должен получить диплом, пройти практику, так ты должен стоять в какой-то иерархии, начальник подчиненный, порядок, планы, дисциплина, только тогда эта деятельность какие-то плоды даст. Если материальная деятельность низшего порядка дает плоды только когда она упорядочена, как же мы можем ожидать, что духовная жизнь даст плоды, когда она полностью такая вот беспредельная, никакого порядка? Когда хочу, тогда встаю, хочу, повторяю молитвы, хочу, не повторяю, хочу, делаю то, хочу, делаю все. Да, для душ, движимых, скажем, каким-то таким протестантским стимулом, они будут настаивать вот на этой вот идее, на идее этого фильма, что главное внутренняя искренность, внешняя ерунда. Нет, не ерунда. Потому что Кришна говорит, следуя этим внешним правилам и предписаниям, он говорит, ты постепенно разовьешь в себе желание достичь меня. Желание достичь его – это внутреннее состояние. Но это внутреннее состояние достигается тогда, когда человек во внешней среде правильно действует. Почему это происходит? Потому что сейчас внутреннее и внешнее срослось, связано. наше внутреннее состояние, наш менталитет и внешнее физическое тело связаны. Хотя это разные структуры, они разные природы. Но обусловленность обозначает, что они вместе связаны. Настолько плотно связаны, что порой мы не отличаем, где ум, а где я. Я даже думаю, что я это ум. Хотя я, сознающее существо, ум и тело — это три разные структуры. Но обусловленность обозначает, что они так проникли друг в друга, что порой трудно отличить, где я, где мое психическое тонкое тело и где моя физическая оболочка. Поэтому именно из-за той вот этой вот связи, что сейчас духовное, тонкое, материальное, грубо материальное так плотно связаны, именно по этой причине, правильно внешне действуя, мы влияем на внутреннее. То есть обусловленность — это плохо. Когда дух сросся с материей, это плохо. Это состояние иллюзии, когда я пробую себя с телом. Но теперь эта обусловленность может стать помощником. Как? А вот так, что теперь, используя свою внешнюю оболочку, которая есть не я, а мой костюм, но правильно используя ее, сгибаю ее в нужном месте, нужное время, допустим, я склоняюсь перед божеством, там делаю какие-то ритуалы и прочее, с правильным пониманием, естественно. Вот это вот внешнее действие постепенно приводит к позитивным изменениям внутри. То есть теперь эту обусловленность мы правильно используем, как физический пример. Если в ногу попала колючка, как ее вытащить? Другой колючкой. Берется другая колючка и ей вытаскивается. Понимаете? Вот точно так же. Обусловленность — это плохо. Душа — покрытое тело. Но теперь при помощи этой обусловленности мы служим Богу. Если бы у нас сейчас физического тела не было, как бы мы служили Богу с нынешним сознанием? Невозможно. У нас нет возможности спонтанно думать о Боге, такой привязанности еще не существует. И для того, чтобы она пришла, для этого нужно какое-то количество времени регулярно задействовать свое тело в правильной практике, чтобы это вошло в наш ум и стало вот этой вот нашей опять духовной природой. Это то, о чем Вис Кришна говорит. Если бы в этом не было никакого смысла, если бы была важна только вот эта вот одна внутренняя искренность, а внешне никакого порядка, никакого ритуала, никаких правил и предписаний, ничего бы не произошло. Понимаете? Потому что это внутреннее состояние чистоты, мысли о Боге, их очень трудно удерживать для незрелой души, не имеющей достаточно духовного опыта. Поэтому эта внешняя практика, упорядоченная практика, она также необходима, как внешняя деятельность в материальном мире. Что за работник такой, который должен приходить на работу, допустим, в 9 часов, он сегодня, у него настроение пришел прийти в 11:30, завтра в 9:30, ушел тогда, ему дали задание, он то сделал, то не сделал, то еще что-то. То есть с таким человеком невозможно работать. Он скажет: слушай, ты иди куда-нибудь сам работать, потому что так невозможно. То есть материальная деятельность должна быть упорядочена, точно так же и духовная деятельность должна быть упорядочена. Вот, но это не просто какая-то дисциплина ради дисциплины. Это все, естественно, имеет свою совершенно четкую, определенную духовную цель. Вот, потому что он говорит: так действуя, ты постепенно разобьешь в себе желание достичь меня. Ичхатум Дхананджая. Ичхатум, ичха обозначает желание. Вот иногда мы что-нибудь такое читаем, допустим, из священных писаний. И там говорится, что человек, допустим, воспевающий святое имя, даже один раз воспевающий святое имя, он освобождается от всех грехов, достигая чистой любви к Богу или что-нибудь еще такое. Или мы читаем из нектара наставление: тот, кто совершил хотя бы один раз омовение в священных водах Радхакунды, тот сразу же развивает в себе чувство любви к Богу и так далее. И, допустим, можем взять и попробовать, да? Можно купить билет во Вриндаван, приехать на Радхакунду, все, окунуться в Радхакунду, потом взять интервью. Ну как? Симптомы, так сказать, есть? И спросить человека, он скажет, ну, не буду говорить за всех, но он скажет, допустим, нет. Большинство скажет нет. И мы скажем: это что, в священных писаниях какая-то ерунда написана там? Или что там? Нет. Для того, чтобы все вот эти вот обещания, которые там даются, сбылись, это не пустые обещания. Нужны три условия. И первое из них — это как раз ичха, желание. Человек должен хотеть этих вещей. Он должен хотеть этих вещей, желание. Далее он должен избегать оскорблений. То есть, потому что оскорбление или оскорбительное мышление — это очень важное препятствие, очень серьезное препятствие на пути духовной жизни. Итак, желание должно быть у человека, это совершенно четко. Он должен избегать оскорблений. И третье, выскочило из моей головы. Какая зависимость, да? А? Как? Неуполнение оскорбления духовного учителя, да, это входит в какой-то аппарат. И, Господи, что же это происходит, а? Только что помнил, вот выключила память. Нет, желание, иметь желание. Нет, сейчас, подождите. В голове крутится Кришна, Кришна, дай память. Сейчас, надо просаду немножко говорить.
Может, знание?
Нет, сейчас Кришна даст память. Бывает так. Столько всего, вещи, на которые даже не обращал внимания. Аж смешно. Это примерно то же самое, что забыть свое собственное имя. Кришна может так сделать на самом деле. Чтобы показать, насколько мы от него зависимы. Ладно, в процессе вспомним. Под конец, наверное. Или когда выйду из кафе, наверное, вспомню. Кришна делает нас смиренными, показывая, насколько мы зависимы от него. Одним словом, для того, чтобы какие-то вещи осуществлялись, требуются определенные условия. И ичха, или желание, это как раз то, что является самым первым. Если человек на самом-то деле не хочет, допустим, той же самой чистой любви к Богу, он может пойти в Радхакунду. Ну и что? Ну, он окунется в Радхакунду, почувствует на себе живительную прохладу, какая-то необычная вода, которая не тухнет, ничего с ней не происходит. Вы можете налить воды из Радхакунды в какой-нибудь бутылек, поставить, и он... У меня где-то последний бутылек. Ну сколько, года 4 или 3 стоит, все, там ничего, не осадка, вообще ничего, он не бродит, не воняет, ничего, что-то, ну, особая вода, понимаете, это не просто H2O, это место, где совершает омовение Шримати Радхарани, вечная супруга Кришны. Вот необычные субстанции такие. Но если у человека нет такого желания, то, соответственно, и не будет этого результата, потому что Кришна исполняет самые искренние желания. Вот поэтому вот эти вот три условия, два из которых помню, третье забыл, может быть, вспомню, вот они должны присутствовать обязательно. Вот, и тогда мы можем каких-то результатов ожидать. Потому что если человек имеет какие-то другие желания, то именно эти желания избудутся. Шрила Прабхупада часто говорил, что наша высшая цель — это духовный мир, чистая любовь к Богу. Он говорит, но немногие люди этого хотят. Они могут понимать, что это важно, что это ценно, что это большая ценность. Понимать. Он говорит, но они обязательно могут этого хотеть. Он говорит, поэтому между нашей, скажем, планетой третьего уровня, между планетой и Землей, и между духовным миром, он говорит, есть еще кое-что. Что? Райские планеты, двухуровневые райские планеты, и еще безличное сияние Бога, Брахман. И он говорит, что райские планеты двухуровневые — это какие планеты? Планеты, которые находятся под воздействием такой чистой страсти, это планеты Господа Индры, Сварга Лока и так далее. Он говорит, туда попадают люди, чье преданное служение смешано с желанием кармы. Либо это будет кармаканда. Кармаканда — это тоже определенная преданность Богу, но преданность Богу стоит на втором месте, а мои желания на первом месте. Вот. Если у человека больше преданности, но это преданность и материальные желания, это будет не карма-канда, это будет карма-миша-бхакти, то есть преданное служение с примесями кармы. Говорит, а второй уровень райских планет — это планеты, которые Джана-лока, Махар-лока, Тапа-лока и Сати-лока. Это планеты, которые достигаются при помощи гьяна-йоги или гьяна-миша-бхакти, то есть преданного служения, смешанного с желанием философствования. То есть вот это два уровня планет райских. Те, которые связаны с кармой, это чуть более низкий уровень, такие райские наслаждения. Другой, более высокий уровень райских планет, те, которые связаны с гьяной, это философы, такие мудрецы, отшельники и так далее. Вот, и после этого еще есть Брахман. Говорит, вот, поэтому, хотя люди, может быть, и знают о том, что любовь к Кришне — это высшая цель духовной жизни, тем не менее, люди не всегда достигали, даже преданные. Потому что у них есть какие-то примеси, либо примеси кармы, либо примеси гьяны. Поэтому между духовным миром и планетой Земли есть какие-то еще другие прослойки, которые выше Земли, без сомнения, вот, но которые еще не являются духовным миром. Они являются своего рода как бы такими ступенями, от которых можно либо пойти дальше, либо можно опуститься опять и опять, так сказать, начать с определенного уровня. То есть в духовной жизни, кроме цели, есть еще вот эта вот как бы мотивация, процесс, что человек делает, с каким желанием он делает, как он всему этому следует. Вот поэтому существуют различные уровни, не то что вот только либо Царство Божие, либо гиена огненная, как нас пытаются убедить, что ничего третьего нет. Есть? Есть вот этот вот тонкий мир, где живут люди благочестивые, но с кармическими такими желаниями, либо, скажем, более благочестивые еще, но без этих желаний, с желанием философствовать, какого-то погружения в Бога, желания стать единым с Богом. То есть это все различные уровни, которые находятся между чистой такой материальной жизнью, в которой живем мы, и чистой духовной деятельностью. Поэтому для того, чтобы было вот это вот чистое желание достичь Кришны, вот для этого необходимо постоянно с ним соприкасаться. Говорит, поэтому нужно постоянно практиковать процесс практики. Как, предположим, какая-то металлическая, металлический какой-нибудь прутик или какой-то металлический предмет, мы знаем, что его можно, он может стать некоторым магнитом, его можно намагнитить постепенно, если магнитом его касаться. Вот, раз, второй, третий, четвертый, пятый. И глядишь, эта жидкость уже стала каким-то тоже магнитом. То есть это магнитное поле, я не знаю, что там на уровне физики происходит, но как-то частицы, видимо, как-то там эти, кристаллическая решетка, может быть, в какой-то степени тоже подвижная у металла, вот, происходит какой-то момент намагничивания, передачи этих вот магнетических качеств. Вот. И вот эта металлическая железка, которая просто была железкой, она уже стала таким мини-магнитом, то есть развила себе определенные качества. Точно так же, когда живое существо постоянно соприкасается с Богом, в нем начинают эти божественные качества проявляться. Или, предположим, когда лето наступает, солнце становится таким ярким, теплым, люди ходят загорать или какую-то более легкую одежду одевают, у них открытые руки, там, в шортах открыты ноги. Через какое-то время загар появляется. Загар появляется, потому что контакт. Солнце постоянный контакт, и вот смотришь уже, так сказать, эти вот пигменты, которые есть в коже, они активизировались, вот уже кожа стала, так сказать, загорелой. Вот точно так же у нас есть эта духовная природа, обязательно. Вот, но ее необходимо оттуда вытащить. Вот это можно сделать только через регулярную практику. Никак иначе это сделать невозможно. Вот, и эта внешняя активность, которой мы занимаемся, она в конце концов должна привести к активности внутренней. А внутренне активный человек называется на санскрите термином риши. Мы привыкли переводить слово риши как мудрец. Вот. И буквально мудрец означает тот, кто активен внутри. То есть тот, чья деятельность, как правило, протекает внутри. Образ риши у нас связан с человеком, который где-то сидит в уединенном месте, он читает шастры, медитирует, он такой умиротворенный. Вы не можете себе представить риши, чтобы он бегал, носился там какими-то делами, с выпученными глазами, какие-то там дела делал. Вот. Но это не риши, это какой-то другой человек. Вот. А риши, кажется, такой человек, он внешне спокойный, внешне он не активен, но он очень активен внутри. Очень активен внутри. Это называется риши. Вот. И не то, что мы должны стать полностью пассивными вовне и активными внутри, вот, но смысл в том, что нам нужна вот эта вот внешняя практика для того, чтобы активизировать нас вот это вот духовное начало. И в конце жизни, когда уже, естественно, человек становится пожилым, уже праны не так быстро двигаются, чувства ослабевают, он уже не может так много работать, как молодой, допустим, тогда, естественно, что вот эта его внешняя активность за жизнь, которая накопилась, она должна перейти во внутреннюю активность. Он должен как риши в конце. И мы знаем, что Прабхупада, хотя он был активен до конца, когда болезнь его подкосила уже, в принципе, он уже не мог особенно путешествовать, все уже еле-еле его там чуть ли на кресле-качалке, в коляске уже навозили. Вот. Внутри он пребывал все время в состоянии экстаза. Один врач, так сказать, он, который осматривал его, он вайшнав, кавирадж, аюрведист такой во Вриндаване. Он, когда преданный, говорит, что у Прабхупады какие-то странные, такие непонятные, хотя он уже практически ничего не ел и не пил, у него были какие-то симптомы, что-то там какие-то отрыжки, чего-то еще, как будто какие-то физиологические процессы. Он говорит, это анубхава, то есть это симптомы трансцендентного экстаза, то есть когда уже душа полностью, так сказать, раскрывается, вот, то вот эта внутренняя активность, она порождает какие-то порой вот, ну, непонятные внешние вегетативные реакции, волосы стали дыбом там, или что-то еще, слезы потекли вдруг, непонятно по какой причине. Вот, то есть это состояние, когда Прабхупада, он тоже фактически стал риши, он практически ничего не говорил, он был в таком состоянии внешне отрешенным. Что-то он так немножко переводил, там говорил, но поскольку он, конечно, не мог уже действовать, вот, то не осталось никакой альтернативы, кроме как погрузиться в это внутреннее состояние баджаны. Это состояние, к которому, в общем-то, в конце концов приходят все. Мало людей, которые сохраняют предельную внешнюю активность до последнего вздоха. Вот, как правило, люди впадают уже в такое состояние внешней неактивности. Вот, но для того, чтобы быть активным внутри, это не дешевое состояние, к нему необходимо прийти. И оно приходит тогда, только тогда, как благословение от Кришны, вот эта внутренняя медитация, внутренняя баджана развивается только тогда, когда человек определенное количество времени провел в этой активной внешней практике. Вот поэтому он здесь говорит, что если ты даже сейчас не можешь спонтанно думать обо мне, то занимайся, он говорит, постоянно этой вот правильной практикой бхакти-йоги, он говорит, таким образом ты развиваешь в себе желание достичь меня. И другого варианта нет. Есть вариант крипа-ситхи, то есть получение милости, но он скорее является исключительным. Эти варианты бывают так же редко, как и люди, которые выиграли миллион в лотерею, еще, то есть это исключительный случай. Вот. Обычно миллион нужно зарабатывать долгими путями, долго и нудно его зарабатывать. Мало кто выиграет его внезапно. Понимаете? Точно так же мало тех людей, которые вот так вот вдруг ни с того ни с сего получат эту милость. Большинство людей эту милость зарабатывает постоянной определенной деятельностью. Хари Кришна. Вопрос.
Вот говорят святые, значит, что Хари Кришна Махаматру она постоянно повторяет, даже чуть ли не во сне. Как это, то есть в уме должно повторение происходить или как? Объясните.
Процесс преданного служения строится в определенной последовательности. Начинается практика преданного служения с процесса слушания, шравана, мы слушаем. Когда мы послушали, заметьте, интересно, что вот как Прабхупада, допустим, лекции строил, писали текст на доске, и он произносил, услышали, потом все повторяют строчку, слышали, повторяют. Вот. Ведущий мантру пропел, теперь за ним остальные следуют. То есть такой процесс слушания повторения. Когда человек, допустим, уже через какое-то долгое слушание усвоил философию, как-то все у него уже в голове уложилось, он начинает, как правило, тоже говорить, проповедовать, объяснять другим. Вот. Он участвует в практике слушания, спевания. И вот это вот то, о чем вы сказали, постоянное повторение святого имени, оно относится к категории смарана, постоянного пометования. Да, когда человек внешне не произносит, но внутри это как бы у него как такая уже пластинка играет. Вот. То есть этот процесс постоянного пометования смаранам, который углубляется там, анусмрити, вплоть до самадхи, там разное. Процесс пометования Рупа Госвами анализирует нектарий преданности несколько этапов. Начинается со смарана, потом анусмрити, вот, это более глубокое пометование, и заканчивается самое глубокая форма пометования называется самадхи, то есть когда сознание полностью уже погружается в предмет медитации Кришны. Вот. И наиболее эффективным, что ли, способом постоянного пометования Кришны в святом имени является задействование себя в процессе шраванам и киртанам. То есть если вы, допустим, интенсивно каждый день занимаетесь шраванам и киртанам, то вот это вот смаранам пометование, даже внутри, даже во сне, оно естественным образом придет. То же самое, как, предположим, человек, который в какую-то деятельность погружен, очень сильно погружен, чем-то там он занимается, вот, то он даже во сне этой теме будет говорить. Я помню, что когда в 80-м году я работал в Москве на этой Олимпиаде 80 в качестве переводчика, это была очень большая нагрузка, все там московские переводчики из интуриста, воспользовавшись нашим присутствием студентов, практикантов, ушли в отпуск, потому что у них лето для переводчиков, у них это самое напряженное время, что больше всего туристов перед летом, поэтому для них отпуска летом были исключены. Тут приехали студенты, вот, они все там, все эти профессионалы, они убежали в отпуск быстро, раз за 100 лет. Вот. И на нас была очень большая нагрузка. И то есть очень много приходилось говорить весь день говорить практически на этом языке. И я как-то, так сказать, ну мы там, наверное, жили в Москве, в гостинице. Однажды я поехал к брату, он в Подмосковье жил, и у него ночевал, как-то я вырвался, там не помню, был какой-то день, передоха. И он мне говорит утром, говорит, ты всю ночь, говорит, по-японски говорил. То есть смысл в том, что когда человек во что-то погружен в течение дня, то потом у него это, естественно, даже во сне, а я уже не помню, конечно, что, но что-то там продолжалось, процесс продолжался. То есть определенная инерция есть у ума. Вот. Если мы ум заводим процессом шраванам и киртанам, если мы его завели, то тут инерция, она теперь имеет форму пометования. Я уже не работаю, я уже ушел с работы, я уже отдыхаю, а в голове продолжает все это крутиться, понимаете? Вот, то есть, чтобы этот процесс смараном активного пометования постоянно был, вот для этого нужно интенсивный шраванам и киртанам. Поэтому, как мы видим, духовные учителя, они не очень много говорят о какой-то такой вот всякой разной философии, о том и сём, а они больше всего стараются задействовать нас в шраванам и киртанам. Уже они прекрасно понимают, что это основа смарана. Никто не против философии, вот, но как бы, их главный, так сказать, конек, на что я вижу, они обращают внимание особое, это привить преданным вкус святому имени. Вот поэтому они очень много поют, много и долго. Вот, не просто потому, что им сказать нечего, а потому что это основной процесс. Основной процесс. Вот, и когда человек задействован в этом состоянии, тогда его ум, естественно, находится в состоянии пометования, и тогда ему легче заниматься другими процессами, служением, даси и так далее.
Тоже вопрос. Вот процесс регулируемого служения, вы сказали, должен естественным образом привести к энтузиазму. Да? Вот, если, например, ну, поначалу это вызывает какое-то, ну, что-то новое, необычное, какие-то там эмоции, какие-то ощущения там. А потом это уходит, например, в привычку и уже как-то проходит мимо. Так, по идее, быть не должно. То есть, что здесь можно? Либо наращивать интенсивность, либо наоборот. Там,
на начальном этапе мы не очень-то хорошо понимаем внутренние вещи. То есть нас поражают внешние. Какие-то там ритуалы, какие-то новые ощущения, новые впечатления, новые люди, новые слова. Вот. То есть очень много всего нового, такая культура необычная, яркая. Потом, когда мы внешние аспекты все освоили, теперь вот то, что вы говорите, может наступить какой-то элемент, ну, приедания или скуки. Но мы узнаем, что качество Кришны – нава-нава-раса, то есть он все время новый и новый на вкус. Это не просто нава-раса, а нава-нава, то есть два раза повторяется, нава-нава-раса. То есть он все время постоянно новый и новый. Не просто новый, а новый и новый, постоянно новый Кришна. То есть это обозначает, что когда преданный освоил внешнюю культуру, внешние эти все аспекты, вот, он не должен думать, что на этом как бы, Кришна закончился. Одно из качеств Кришны – ананта, бесконечный. Бесконечный и вечно новый. Вот, но если как бы, вовне этого не вижу, значит, новизна теперь внутри. То есть сейчас, если сначала как бы экстенсивно, я внешне меняюсь, я поменял прическу, одежду и прочие вещи. Когда уже все внешне, как бы я привел свой божеский вид, допустим, если я стал храмовым преданным, для прихожан, может, не столь обязательно, вот, то теперь смысл в интенсификации. То есть мы знаем, что как в экономике есть экстенсивный путь развития за счет каких-то таких вот новых внешних, а потом есть интенсивный за счет технологий. То есть все то же самое, вот, но технологии внешние. Новые открытия, инновации, какие-то интенсивные пути развития, внутренние. И то же самое в духовной жизни. Когда я освоил внешние все правила предписания, а если я не пошел внутрь, тогда эти правила предписания станут просто механическими. И тогда начнется движение протеста. Долой ортодоксов. Долой ортодоксов. Главное внутреннее. Они за внешними ритуалами потеряли суть. Тогда протестанты восстанут. Понимаете? Вот. Что и происходит во всех мировых религиях, есть направление ортодоксальное, протестантское. Любая традиция всегда, вы найдете ортодоксов, православных, что называется, и протестантов, и в христианстве, и в мусульманстве, и в индуизме, где угодно, в буддизме вы найдете, везде, это две тенденции, ортодоксия и протестантство, всегда, это обязательные законы развития. И протестантство возникает тогда, когда, как раз вот на этой вот точке, когда внешние формы овладели, но внутренне погружается, он говорит, это лицемерие все. Смотрите там, какие у них рясы, какие у них кресты, какие у них бороды, какие у них то, какие у них все. А что у них там внутри? Вот мой вопрос, да. Я не хочу сказать, что у всех там все плохо. Нет, но вопрос такой возникает часто. Вот поэтому вот этот вот момент, когда человек внешней формой овладел, как говорил этот юморист Жванецкий, внешней формой овладели, говорит, теперь детали не надо пропускать. Вот когда он там рассказывал, как Жигули пытались под Фиат подделать. Вот. То есть теперь детали не надо пропускать, потому что в духовной жизни масса деталей, очень много деталей. Вот. И когда человек поймет это качество Кришны, что он бесконечный, что он нава-нава-раса, вечно новый на вкус, где же это? Где же это? Внешне, может быть, я этого не вижу. В общем-то, одна и та же книга, я уже читал Бхагавад-гиту 100 раз, еще что-нибудь, те же люди, те же божества. Где эта новизна? Если этой новизны нет вовне, значит, на внутри. Вот. И вот это вот правильное понимание, что должно возрастать не просто, допустим, я начал читать, я каждый день читаю 16 кругов мантры. Все, что еще могу сделать? 17, 18, 20, 25, 30. Дело не в этом. Вот. Естественное нарастание будет тогда происходить, когда я буду чувствовать вкус к этим вещам. А вкус к этим вещам будет происходить только тогда, когда я это буду делать внутренне правильно, с правильной мотивацией. Вот. То есть следующий этап – это работа над внутренними вещами, над мотивацией, над деталями, над всеми этими. Вот. И это на самом деле непочатый край. Если внешнюю культуру владеть можно за несколько лет, может быть даже меньше, вот, то вот этих вот внутренних вещей, их бесконечное множество. И они достаточно приятные, интересные, и каждое новое открытие такое, ну, рождает все больше энтузиазма, вот этого на самом деле, понимания. Потому что на внешнем уровне человек долго находиться не может. Глубинные процессы должны быть обязательно. Этому посвящена различная литература. Есть такое хорошее произведение, оно, правда, маленьким тиражом разошлось на русском языке, но можно найти. Есть эта книга Вишна Чакурати Тхакура, называется «Мадхурия Кадамбини». Вот, это небольшая книга, там, страниц 80-100, не более того, вот, где он рассматривает, уж не помню, 5 или 6 таких вот внутренних этапов состояний, которые сопровождают развитие новичка. И он начинает с того, что этот энтузиазм новичка, он называется уцахамай, то есть уцахам, говорит, энтузиазм, а май означает ложный, ложный энтузиазм. То есть, да, ложный энтузиазм обозначает, что это энтузиазм, основанный пока еще не на любви к Богу, не на глубоком понимании, а вот на какой-то вот чисто на новизне, на эйфории всех этих вот каких-то отношений, что-то такое новое, интересное нашел у Цагамая. И потом всякие разные другие вещи, так сказать, с человеком происходят, какие-то всякие сомнения могут у него появляться, что-то еще, какие-то материальные планы. Сначала ему казалось, что материал нужно отринуть полностью, потом подумал, что может я его рановато полностью отринул, пытается опять ее там в какой-то степени восстановить, пытается найти какую-то гармонию между материальным и духовным. Если он достигает успеха в какой-то духовности, его подстерегают, допустим, такие опасности, как почивание на лаврах, называется там термин такой, таранга-рангини, буквально покачивание на волнах успеха, или как почивание на лаврах. То есть он такие тонкие вещи разные описывает, которые тоже необходимо знать. И эти вещи, они требуют определенной работы, и он там много раз специальных советов дает на эту тему. Вот, даже, так сказать, какой-то, я помню, семинар был, Тамала Кришна Госвами по этой книге «Мадхурия Кадамбини». Очень много разных любопытных вещей. Есть много эзотерической такой уже литературы. Бхагавад-гита тоже эзотерика, но она как бы такое дает азбуку духовной жизни. Вот куча разных книг, которые описывают много уже разных таких сокровенных вещей, которые на поверхности нигде не найдешь. Вот это уже как раз то, что будет источником для дальнейшего нашего энтузиазма. Более того, та же Бхагавад-гита на самом-то деле, чем дальше изучаешь, тем больше из них перлов достаешь. Кажется, что простая книга, ой-ой-ой, сколько там всего. Так вот, смотришь на океан, море, ну море и море, вода какая-то. А если нырнуть глубже, там на дне много сокровищ. Вот точно так же Бхагавад-гиту вроде мы выучили, так, ну понятно, 18 глав, 3 части, карма, гьяна, бхакти, ля-ля-ля. Тут Кришна говорит о том, тут говорит о сём, структуру изучили, бхакти-шастри прошли, ну все ясно. Вот. Но там куча всего еще, комментарии Баладева, Видья Бушина, Вишна Чакрати Такура, там не такие первые достают из этой Бхагавад-гиты на самом деле. Вот поэтому, хотя эта книга считается как бы азбукой духовной жизни, вот, при глубинном изучении там масса всего. Вот поэтому здесь Кришна, он очень глубок, он очень широк, он очень глубок, он бесконечен. Дает все новый и новый вкус. Вот поэтому на определенном этапе у преданного возникает вот такой вот момент, что же дальше, что же дальше. И дальше вглубь, дальше вглубь. часов. Всем спасибо. Шримад Бхагавад Гита Ки Джай. Шрила Прабхупада Ки Джай.